Уважаемые братья и сестры, сегодня в нашей рубрике «Гость в студии» мы беседуем с организатором семейной площадки на трезвенном слете на озере Увельды Юлией Санпитер. И чуть позже к нам присоединяется волонтер семейной площадки слета Алексей Степанов.
Трезвение слет проходит уже 6-й раз, а это впервые. Я здесь очутилась достаточно случайно, хотя, в общем-то, первый слет трезвения, который был, я в нем тоже принимала участие на Иланчике. У нас был слет. Тогда, скажем так, столкнулись два направления трезвенников, то есть православные трезвенники и язычники. Это было на Иланчике, да, то есть вот у нас была, допустим, ночная служба на Иоанна Предтечу в день, когда принимается обычно обет трезвости. Ночная служба проходила, и в это же время рядом катились вот эти горящие кольца, люди прыгали через костер. В общем-то, да, достаточно такое интересное ощущение. Ну и потом, вот, в общем-то, сначала это все происходило в рамках лагеря скаутского, а потом движение трезвения, оно отделилось, в общем-то, и уже начали самостоятельно работать. Ну и вот в этом году я тоже принимаю в этом участие. Мне интересно, мне понравилось. В общем-то, очень интересные встречи, очень интересные люди. Вот мы сейчас буквально разговаривали о том, что здесь собирается народ, который горит тем, чем они занимаются. То есть вот и этнолагерь, здесь очень интересные люди. И те люди, которые были на самом слете трезвения. И отец Игорь Бочинин, и наш батюшка, отец Александр Невзоров. То есть люди, которые этим живут, которым это интересно.
А вы каким образом начали этим жить?
Вообще все началось с братства православных следопытов. То есть 10 лет назад впервые моя мама с моей младшей дочерью поехали на слет. Не на слет, а в лагерь. То есть это был первый раз. Вот моей дочери младшей было в тот момент 5 лет. И мама приехала, она говорит: ой, как интересно, так здорово все. Вот, потом второй раз, на второй слет уже поехала я со своей дочерью. Мне понравилось, то есть вот жизнь в палатках. Тогда у нас все это происходило не здесь, не на Увельдах, а в деревне Картуган в Агаяжском районе, недалеко от Челябинска. И, в общем-то, поехала один раз, потом поехала другой раз. Потом, вот третий раз, по-моему, когда мы поехали, то есть вот этот слет сначала, то есть лагерь начался на Иланчике, да, одновременно со слетом трезвения. Потом мы переехали обратно на Картуган, перебрались. В общем-то, вот так вот и произошло. Но на слеты трезвения я приезжала достаточно редко, а в этот раз я, в общем-то, окунулась вот в это. И мне это интересно. Мне, ну, в общем-то, то есть вот то, что приезжают такие люди, то, что собирается много разных людей из разных, даже из разных стран, не просто из разных городов, да, из разных стран, то есть у нас и Россия, и Украина, и Узбекистан. То есть вот мы сейчас вот интересно общаемся с ними, с нашими гостями из Узбекистана. Тоже интересно, у них такие все идеи какие-то, они вот сидят вдвоем, их вдвое, вот они сидят, друг другу что-то рассказывают, как-то совещаются. То есть люди горящие, люди, которым что-то интересно, люди, которые болеют за что-то, не просто вот равнодушные, которые нас в основном окружают, да, в нашей жизни, а все-таки люди, у которых есть какая-то идея, есть какая-то, видимо, может, даже харизма.
Вас не смущала некая обособленность трезвенных слетов? Все равно группа, определенная группа людей, которые не всегда находят понимание даже в православной среде. Понятно, братство православных следопытов, там, я думаю, все за.
Ну, я вот сама до конца идею трезвения тоже немножко не воспринимаю. Вот для меня как-то более интересен, более понятен, вот сейчас вот вторая половина, которая сейчас проходит, это семейный след. Но в то же время, понимаете что, то есть для кого-то это просто необходимо, да, вот для людей, которые находятся в состоянии алкогольной наркозависимости, в состоянии компьютерной зависимости. То есть вот сегодня только был, вчера был разговор с Татьяной Львовной Шишовой, и мама одна говорила о зависимости своего 9-летнего сына от компьютерной игры. Ребенка зависимость. То есть я думаю, что в нашем мире это нужно. Но просто, видимо, нужно проникнуться этой идеей. Видимо, так. Может быть, оно и обособлено. Может быть, где-то это движение не совсем приняли, да? Но оно нужно. Оно нужно для людей страждущих.
В этом году мы отмечаем столетие
сухого закона принятия в России. И есть такой труд профессора Веденского, наверное, вы слышали от отца Игоря Бочинина, «Опыт принудительной трезвости». Потому что отец Игорь несколько раз упоминал об этом труде, пока я наконец-то решила найти его в интернете. И я была потрясена на самом деле тем переменам разительным в обществе. Ну, пример Санкт-Петербурга приводился, какой произошел после принятия сухого закона. То есть опустили тюрьмы, не стало травматизма практически, вклады населения в банках увеличились во много раз. То есть просто не сказать, что рай на земле, но очень улучшилась ситуация. И все мы знаем, что как раз эти годы и пришлись на взлет просто России.
Это вот начало 20 века, 10-е годы, наверное,
получилось,
да?
Получилось, что с 14-го в связи с мобилизацией было объявлен мораторий на продажу спиртного. Ну, он продержался до 20 какого-то года. В общем, там большевики еще держали, но потом они отпустили все.
Ну, там понятно, там отпустили вообще все, да.
Там отпустили все. Но то, что это такой колоссальный рывок страны самой, то есть страна просто протрезвела и пошла вперед. Очень мощными шагами.
Это вообще замечательный закон. Я вот, честно говоря, я говорю, я мало очень слышала. И само движение, вот, ну, как бы я говорю, мне оно немножко как бы, ну, не совсем понятно.
Ты хотел? Интересно, раз ты слышала. Непонятная идея трезвения.
А?
Интересно, говорю, услышала, непонятная идея трезвения.
А, ну, понимаешь, ну, для каждого. То есть кому-то она, да, она важна. Но если мы говорим об идее трезвения в отношении, например, принятие спиртного – это одно. А если говорить трезвение именно как о духовности, это да.
Тогда связано.
Ну, понятно. Понимаешь, ну вот люди, которые находятся в этой зависимости, для них это очень актуально и очень важно, да? То есть, ну, у меня такой проблемы нет.
Культурно употреблять это не важно, что ли?
У вас на этот счет какое мнение?
Волонтер Алексей.
А фамилия?
Степанов. Просто есть, можно чисто научно даже это объяснить насчет культурного потребления алкоголя. Есть эксперименты еще Павлова, знаменитого с собаками, который эксперименты делал. Вот он говорит, что при употреблении даже там где-то 15 миллилитров алкоголя разово, то есть совсем небольшая доза, уже пропадают низшие функции головного мозга, рефлексы, на 8-12 дней. То есть он на собаках проверял это, конечно, и на других животных, вот, и у человека, собственно, тоже работает это. А высшие функции решения нестандартных задач, например, математических, пропадает на 12-20 дней. То есть, ну, часть рефлексов не работает до 12 дней, а вот такие нестандартные мышления, уже сложные, решение сложных задач, пропадает способность до 20 дней. Вот, это также вот недавно эксперименты повторяли с американскими учеными. Они очень просто их сделали. Взяли несколько групп, ну, таких образованных людей, студентов там или ученых, не знаю, профессоров. Вот, одной группе дали спиртного немножко, стаканчик там, а другой группе не давали. И дали вначале простые задачи, потом посложнее, потом еще посложнее. И в итоге получилось, что та группа, которая употребляла немножко, и та, которая не употребляла, легкие и средние задачи не решают. А та, которая употребила уже сложные задачи, уже плохо, хуже, намного хуже решает та задача, которая немножко употребила. То есть, вот, это влияние на мозг очень активно. Также очень вот Углов много об этом писал, что употребление даже небольших совсем доз, они закупоривают, образуются тромбы из-за эритроцитов. Там как-то у них они перестают теряться, короче, тромбы образуются, вот, и капилляры закупориваются в голове, нейроны помирают. То есть почему, когда много, если выпить, то много нейронов умрет в мозгу и в голове шумит? Это потому что давление скапливается, чтобы вымыть все эти вещества. Вот.
А тогда пришло. Почему? Это мало, да, скажи. Вот даже Библия позволяет пить вино.
А Библия, да. Вот. Нам об этом тоже рассказывали вот на курсах в обществе. Библия, она как бы не позволяет употреблять вино для опьянения. То есть там как? Вообще есть во всех старинных языках, на которых написаны Библии, там древнееврейский, там древнеарамский, ну, какой-то там еще языки там разные. Да, разные языки. Там вино и виноградный сок – это слова похожие.
Ну, опять же, вот мы на днях говорили об этом, о том, что, да, виноградный сок. Но, извините меня, в той жаре, в которой, которая была там, да, виноградный сок забродит через несколько буквально часов.
Угу. А вот там же есть в самом начале Ветхом Завете такой сюжет, когда тот, кто подавал к царскому столу вино, написано «вино», его что-то там в тюрьму посадили за христианское убеждение, а потом ему приснился сон, что он снова срывает ягоды и подает к столу сразу же. То есть срывал, подал. То есть это явно виноградный сок, хотя написано вино.
Ну, вы можете мне сказать, как организаторы, все-таки семейный вот этот вот семейная площадка, это все равно логическое продолжение вот того той трезвенной первой недели?
Я думаю, что да. Потому что как бы трезвая семья, нормальная семья – это, естественно, это будущее России. Без этого, ну, никак. Но видите, это все проходит просто первый раз, это пилотный проект. Поэтому, конечно, вот сейчас вот я вот разговаривала, допустим, с Балтымом. Ну, и вообще мы изначально сказали, что предлагайте, что бы вам хотелось здесь видеть, да, что вообще будет. Вот. Ну, то есть также вот здесь же также выступают и психологи, и священники. Все равно и в семьях те же проблемы, что и у личности, да, та же проблема, она и в семье. То есть алкоголик в семье – это проблема семейная и личная, да, то есть, ну, оно взаимосвязано. То есть, мне кажется, вот одно вытекает из другого, естественно.
А вы как волонтер видите здесь какие-то проблемы, в чем? Трения, может быть, какие-то, раз в первый раз все это происходит? Непонимание какое-то или прям все так идеально?
Проблема одна, что многие из волонтеров не хотят ничего делать. Вот в чем проблема, допустим.
То есть это вот все-таки наша старая, застарелая православная проблема организации, самоорганизации?
Да это не то, что мне кажется православная, это вот современная молодежь. То есть вот, знаете, вот понаехала целая куча народу, да, вот они записались в волонтеры, а делать они ничего не делают. Вот дело в чем. То есть куча нахлебников, скажем так.
Вот так жестко вы, да. Но вы ставите этот вопрос?
Да, да, мы говорили об этом. То есть вот в конце вот первой недели сказали о том, что на следующий год надо как-то вот эту систему пересматривать. Да, кто-то работает, вот кто-то вот встал на кухне, допустим, и они трудятся, трудятся и трудятся, да. То есть они там говорят, ну вот хотелось бы на лекции сходить, но я не могу, потому что я работаю. Вот. То есть кто-то еще, кто-то, вот, допустим, девчонки у нас организовывали здесь на первой неделе, сейчас продолжают, детская республика, они тоже, они с детьми работали. А кто-то, ну да, кто-то вот так вот пристроился, да, и вот эта проблема, конечно, тоже. Но это, опять же, да, это проблема нашего общества.
И она, на ваш взгляд, связана тоже с трезвением?
В принципе, вот если говорить о духовном трезвении, да, да, то есть человек, здесь мы трудимся как? Я думаю, что вот как мне кажется, что мы трудимся во славу Божию, так и? Вот. То есть мы приехали сюда, да, мы не платим деньги, но, да, нас здесь кормят, но мы должны и трудиться так вот, ну, на совесть. То есть если мы сюда пришли, то надо работать. Вот. Не просто, да, вот там вот я вот приехала сюда, да, мне вот не заплатили деньги, вот я вот малоимущая, да, вот, поэтому я буду там сидеть тихонечко где-нибудь, что происходит с некоторыми. А кто-то, да, кто-то работает, то есть вот от и до.
Вы тоже из Челябинска, да?
Нет, я из Кургана, учусь в Тюмени.
Вот. Прямо весь округ охватили, только еще остались Ханты и Ямал, да?
Да, ну да, оттуда вроде тоже когда-то приезжает.
Ну, к нам из этого, как его?
Из Ишима.
Не Ишим, а этот.
Ишим тоже.
Лангепас.
Лангепас точно.
То, что пока что он пробный, поэтому у нас как бы программа не особо проработана, мне кажется, это тоже. И людей мало еще, людей мало осталось.
Конечно, конечно, людей пока мало. Ну, первый трезвеннический слет, 140 человек было, вот сегодня вот Люба говорила. Ну, это как бы первый блин. Самое главное, чтобы, я надеюсь, чтобы он не был комом. Ну, я думаю, что все равно что-то должно получиться. Что
конечно, в любом случае станет лучше потом, скорее всего.
И это вообще интересно. То есть вот здесь вот собираются люди, да, все-таки вот в основном люди многодетные. В основном. То есть вот я просто стояла на регистрации, да, приезжают 7 детей, 5 детей, 4 детей. То есть вот вы знаете, у меня просто... радость на душе, вот честно. Вот я вот так вот смотрю, да, вот на эти семьи, я просто вот, я им завидую. У меня у самой, правда, трое, но вот на семерых, конечно, до семерых я не... Ну, вообще, вот это, конечно, здорово, что есть такие семьи в наше время, да, что у них много детей. У нас вот на приходе, допустим, вот у нас Георгиевский храм в Челябинске на ЧМЗ, у нас тоже, ну, по трое детей у нас достаточно много семей, у нас есть пятеро детей в семьях, вот у нас сейчас есть семья, в которой сейчас шестой скоро родится. Вот это очень радует. То есть просто очень радует то, что все-таки есть люди, у которых много детей, и которые воспитывают своих детей именно в духе православия. Не просто, да, вот у нас много и баптистов. Вот у нас просто музыкальная школа, где у меня мама работает, у меня дочь младшая учится. Там баптисты. У них же тоже у них очень много детей. Но они, к сожалению, не православные. А здесь вот люди православные, и дети рождаются. И вот это здорово. Вот. И то, что вот этот семейный слет, просто вот опять же возвращаясь, у меня мама давно об этом тоже говорит, вот об этой семейственности, да, то есть вот она много ездила, вот поселение, то есть люди вот так же, как вот мы сейчас жили, да, то есть вот эти вот народные костюмы, храм, то есть здорово просто, вот. Совершенно другое ощущение. Вот вчера был разговор вот с двумя мужчинами, которые приехали из Узбекистана. Я вчера ходила в народном костюме. И он меня спросил, какое у вас ощущение от этого? От того, что вы одели костюм. И то есть вот это, да, вот это вот возвращение к народным традициям, да, вот это ощущение. Он говорит, какое у вас ощущение от того, что вы одели вот этот костюм народный, да? То есть как-то по-другому себя, конечно, чувствуешь. Но вообще, то есть вот... Опять же, женщина же у нас в последнее время, уже последние годы, да, потеряла совершенно практически женский облик. То есть мы влезли в эти штаны и ходим в этих штанах. То есть я вот в последнее время начала себя ловить на том, что я себя веду по-другому, когда я одела юбку и когда я одела брюки. То есть другие ощущения, другая манера поведения сразу становится. А здесь, да, и еще вот то, что вот костюмы, да, вот вы же видели, наверное, вот эти костюмы, что они сшиты собственными руками, то есть в них вложена душа, не просто машина машине, да, вот как вот эту тряпку мы сшили, да, а они сшиты именно вручную, душа вложена в них, это здорово.
Вы как примкнули к трезвенникам?
Вообще я в классе в 6-7 посмотрел лекцию Жданова по восстановлению зрения. Зрение совсем чуть-чуть восстановил, потом забросил, сложно это. Но он очень много говорил о трезвости, и я вот проникся идеей. И потом вот несколько лет просто жил трезво, уже годам к 18 стал плотно изучать тему, читать книжки. Вот. И уже потом вот вот этой весной пришел в общество трезвости, трезвения.
Сколько вам сейчас?
Мне сейчас 19.
То есть в 6-м вы прониклись уже идеей трезвости, ну, и да, не жили трезво до 18?
Не, в 7-м, наверное, классе.
Уже пили?
Ну да. Я с одноклассниками особо не общался, там были 3 друга в классе, которые были трезвыми и особо ни с кем не общались.
Ну, проблемы классе, трения были или просто изолировано немножко так и все?
Немножко изолирование, но...
Или лупили друг друга все-таки?
Ну, было скорее просто изолировано. Просто мы с ними особо ни на какие мероприятия не ходили.
Они пытались?
Ну, объяснить тоже особо не пытались, потому что у нас их мало знаний было. Я вот недавно начал изучать, вот когда уже в 11 классе. Там уже, конечно, кому-то говорил, но тоже я не стараюсь говорить всем, если человек такой, я просто не говорю, если он сам что-нибудь чуть-чуть спрашивает, то уже видно, что человек может это воспринимать, как бы настраиваешься на человека, тогда уже ему что-то рассказываю.
Ну, сейчас здесь собрались семьи, там детки подрастают, наверное, нашу молодежь нужно как-то сориентировать. Что-то такое вдохновляющее, что это может быть? Что вот прям наших детей, там подростков глаза загорелись. Что-то может быть или нереально вялое, пока что-то не случается. Mm-hmm. Потому что, говорят, генетическая память, она восстает и просыпается, когда ну, там вот Афганистан, Чечня, да, мальчишки идут, все делают. Все равно мы не останемся без защиты. А когда спокойная, тихая, мирная жизнь, mm-hmm. как-то всем сонно.
Расслабляет. А вот сегодня только опять же про это говорили. Вот с гостями нашими из Узбекистана. Он и говорит, что если, говорит, сейчас, говорит, войну надо. Ну, не то, что вот... Но нужно что-то, что должно все-таки всколыхнуть народ. Потому что, да, мы сейчас в каком-то таком блаженном таком состоянии, расслабленном, да, основная масса. Кто-то, да, кто-то трудится. Вот нам отец Игорь Лысенко и сказал, что сейчас главная задача, то есть работать, трудиться, что-то делать. Потому что если мы ничего не будем делать, то конец наш близок, скажем так. Если мы будем все-таки двигаться как-то, да, если мы будем, как он сказал, молитва, радость и благодарность Богу. То есть мы не должны согбенной спиной, да, в черном платочке ходить и говорить: «Господи, помилуй, Господи, помилуй». Вот. И не говорить о том, что политика – это грязное дело. Мы должны действовать. То есть вот мы должны действовать каждый в своем ключе. И, может быть, тогда мы все-таки разбудим народ.
Слушайте, а вот, допустим, так вот на ходу предложение. Как было здорово в школах, когда каждому классу давали вот в советской школе какую-нибудь республику, и они там, допустим, какой-нибудь наряд.
А, было дело, да. Ой, мне так нравилось это у нас было. Ага.
Искали информацию. Угу. Может быть, здесь, например, бы тоже такой вечер устроить. Я не знаю, можно здесь костер разводить? Там в центре у костра, на поляне, собрались, и каждый представляет какую-то республику бывшего Советского Союза. Потому что мы столкнулись с тем, что вот я делала опросы среди младших классов и среди старшеклассников. К сожалению, которые географию уже проходили. Никто не помнит бывшие союзные республики, никто не знает никакие столицы. В общем,
я вам скажу, что вчера Вадим Оленев, когда я ему сказала, что из в Узбекистане столица Ташкент, ну, вы знаете,
это
Вадима,
печально,
да?
Печально.
Человеку 42 года. Это можно как предложение.
Все-таки наши дети не воспринимали, да, допустим, там, как-то таджиков с неприязнью, узбеков тех же, потому что все равно вместе все воевали, вместе все победу завоевывали.
Вот, опять же, вот когда отец Игорь Лысенко выступал, вот один мужчина сказал о том, что они с внуком ходят на стадион, да, и там вот представители как раз вот, по-моему, ну, кого-то, то ли Таджикистана, то ли... Ну, таджики в основном же к нам, по-моему, ехают. И его что... Ему что не понравилось, ну, вот он говорит, что они ведут себя достаточно агрессивно. Ну, и потом вот разбирали это. Может быть... Ну, не может быть, скорее всего, они пытаются защититься. Но вот эта вот их наглость, она наших людей тоже напрягает, скажем так.
Ну, возможно, это ответная реакция, но вот мы, опять же, как-то с детьми говорили, и один мальчик очень маленький, его спросили, кто такой богатырь, я все время, это моя любимая фраза теперь крылатая, он сказал: богатырь – это добро. То есть, возможно, что неизвестно, кто как воспринимает, хотя люди, приезжающие из тех республик, бывавшие там, вот, недавно я беседовала, они говорят, очень с почтением относятся к России, к русским, с любовью, с уважением. Это же как раз вот это вот наш пояс, то, что нас окружает. Желательно, чтобы везде были добрые соседские отношения.
Ну, естественно, однозначно.
Вот, поэтому, может быть, отдельные какие-то моменты, мы их сами вилами в бок тыкаем, и они уже начинают.
Ну, раньше-то это было однозначно.
Чтобы наши дети понимали, что русский – это добро, богатырь – это добро. Он может быть снисходителен к чьим-то недостаткам, но он все равно вот такой вот.
Да, он такой большой, он такой
большой,
сильный,
добрый,
да,
добрый.
Да, поэтому он добрый. Но так же оно и было. То есть Россия же всех к себе собрала, всех вот. Ну их всех взять-то, они же все вот-вот-вот,
да,
чуть-чуть как наша Челябинская область. Сейчас вот эта вот ситуация, в которой находится Россия, да, что вот нас обвиняют в национализме, нас обвиняют в том, что, ну, этого же нет, да, и... Ну, там понятно вся эта подоплека, откуда, как говорится, ноги растут, да, что это не с Украины, это идет с другого континента совершенно. Глубинные это процессы.
У вас к этому есть какое-то отношение непосредственно?
Я бы хотела сказать об этом, то, что как у русских раньше всегда было, и вообще русский такой военный народ очень как бы часто получается. И какое у нас правило? Сам погибай, товарища выручай. То есть сейчас оно уходит, но если бы мы заступались друг за друга, если бы мы не для себя жили, вот современная молодежь, а за других, за своих тоже заступались, то я думаю, никакие бы узбеки, там таджики, кто там еще, кавказцы бы ничего бы не сделали, потому что сами кавказские старцы, они тоже говорят, они этим молодым, которые сюда приезжают, они же на них тоже очень злые, потому что они сами-то вроде, они сами-то нормальные, а эти... на этих озлобленных. А мы почему? Потому что вот на этих эгоистов и нападают, что они друг друга не защищают. Я вот читал истории, как в какой-то в армии, в какой-то части несколько человек, вот они объединились, вот эти кавказцы, и все, и всех бьют. Ну, всех унижают, вот. А потом взяли русские, вот, которые уже после университета, то есть постарше, объединились, потом еще к ним припкнули и узбеки, и таджики, то есть все другие чисто против кавказцев. Когда они объединились, они и кавказцев сделали.
Хорошо, вопрос. Что нас все-таки разделяет? Гаджеты, в которые мы уткнулись, или что-то другое? Или нас кто-то грамотно друг от друга отталкивает?
Раньше-то какие люди были? Как жили? Двери не закрывались. То есть брат не боялся брата. Сейчас двери железные на подъезде, двери железные в квартире, решетки. То есть мы вот сейчас, вот как эти, состояние такое-то самое. Хорошо, ждем нападения.
Может быть, это и хорошо, вот некая обособленность трезвого сообщества. Хотя бы в каком-то сообществе мы ничего не боимся. Вот я знаю, что на первом лагере у меня дочь, например, бегала по лагерю, и она говорит: мамочка, к сожалению, потеряла 100 рублей. Тут же многофункциональный объявляет, кто потерял 100 рублей.
Да, вы знаете,
и
что...
И много раз такое было.
Да, здесь вот я могу
сумку
с деньгами положить и уйти. Я могу телефон оставить и уйти. Этого невозможно сделать там. Но ведь мы не все такие, не все люди окружающие. Это, конечно, было бы здорово, если бы вот люди вот как-то поменялись, как-то вот в голове-то у них изменилось что-то. Это бы было классно. Но опять же, о чем мы говорим, да, что мы каждый должны свое дело делать, и вот по одному человечку мы будем подтягивать, а они еще по одному человечку подтянут. Вот та же сеть, да, о которой мы сейчас вот часто говорим, что сети. Ну и вот будет выстраиваться тогда наша сеть. Сеть людей православных, сеть людей, стремящихся к трезвению, да, сеть людей, которые хотят нормальные семьи. И то есть и тогда мы будем расширяться. Я думаю, что даст Бог вот...
Ну, лагерь уже почти подходит к завершению. В эфир мы выйдем вообще 13 числа уже, когда мы фактически
уже последний
завершимся.
День будет, да.
Да, ваши пожелания. Все равно можно уже начинать готовиться к следующему вильдану.
Конечно, конечно.
Кого бы вы хотели здесь видеть, кого вы приглашаете, как все это можно улучшить, если это необходимо улучшение?
Людей больше. Посетителей.
Чтобы побольше участников света.
Да, участников, конечно. Что мы здесь обособляемся, возрастаем, и надо, чтобы нас больше было. Ну, вот как я сейчас рассказывал, например.
Ну, тут вот сейчас на семейном же интересная лекция Шишова приезжала.
Да, отец Артемий завтра будет, да. Ну, конечно, надо будет смотреть, кого-то надо будет, естественно, приглашать. Конечно, вот хотелось бы, вот и тот же этнолагерь, который сейчас приехал. Вот сейчас я с Балтымом разговаривала, я им говорю, какие у вас есть пожелания, да? Они говорят, этнолагерь с самого начала. То есть погружение вот в эти, опять же, вот, представляете, вот это погружение в традиции, это же тоже, насколько это важно для нас. Ведь мы... практически вот потеряли эту связь, да, вот мы, вот я даже проговорю про одежду, да, то есть вот она вот такая, а правда, одеться вот в этот народный костюм и походить недельку в нем.
Индейцы подать.
Индейцы, а ты кто?
Нет, они с томагавками бегают.
Я русский.
Он русский, они индейцы. Они сегодня целый день бегают с томагавками, у них там бои идут. И... Да, и больше семей, чтобы было, и, конечно, больше каких-то людей, и мастер-классы. Вот сейчас видели, сидят наши женщины, с огромным удовольствием делают кукол. Это насколько важно, да, игрушка, которая, допустим, сделана собственными руками. То есть в ней душа.
Ну, а мое предложение уже высказала.
А вы нам его напишите.
Повесить большую карту. Угу. Ну да, ну если СССР. Не менее политическую, но СССР, например, или современную, чтобы все знали, все столицы на зубок, все команды свою, значит, республику представляли. Может быть, костюмчики какие-нибудь дома заготовили.
Ну это заранее тогда надо.
Все.
Ну да.
И милые, и можно где найти, как это все шьется. Потому что русской культуры, ее, конечно, недостаточно, но очень многие занимаются, да, русскими традициями. Мы все равно все это знаем, видим. А вот так вот, чтобы кого-то еще узнать.
Знать своих соседей, вы имеете в виду.
А еще знаете, что я заметила? Как ни странно, хотя, конечно, вот у нас в епархии, в митрополии, церковно-приходские школы занимаются усиленно, прямо вот очень серьезно, но все равно в большинстве народ слабо ориентируется, например, кто такой Александр Невский. Вот этих вот товарищей индейцев обредить, войско Александра Невского. Пусть они покажут, пусть схематично.
У нас, кстати, проходят реконструкции. В ПСе проходили реконструкции и, этого, и Ледового побоища, и что-то еще что-то делали. Вот. То есть это есть. И это очень интересно детям. У нас, допустим, в воскресной школе у нас лежит кольчуга. Они все в восторге, они все ее одевают, они все в ней ходят. Вот. Это да, это вообще здорово. То есть вот какая-то вот такая историческая реконструкция.
А фильм уже снимали еще?
А, да, у нас же еще тут проходили съемки фильма. Фильм о Первой мировой войне снимается. Вот Акулов-то у нас, который Александр Анатольевич. Не он, по-моему, но он в этом участвует. То есть он очень хорошо знает костюм, он очень хорошо знает быт. Он вообще как ходячая энциклопедия. И здесь вот он им помогает. И вот ребята приехали, то есть они приехали с, ну, и с одеждой того времени, и с военной формой того времени. И вот когда... Мы просто наблюдали, когда мужчины одели эти костюмы, да, насколько они поменялись. Когда Доронки надел костюм офицера, ну это было вообще просто классно. Вот. Или вот у нас был гость из Тюмени, у него такая борода белая, и он...
Сергей. Слушайте,
да, Сергей, да?
Да,
ага. Ой, слушайте, вообще так здорово, так интересно. Потом, эта сцена была военная, потом была сцена, по-моему, в городе, да, когда женщин наряжали. То есть они у нас в Челябинске снимали, то есть они там и мальчишек собирали, как беспризорников, вот. И здесь у нас женщины были. То есть вообще, конечно, здорово, интересно очень. То есть вот один еще из проектов, который у нас в Челябинске. Да, потому что война-то 14-го года, мы же про нее вообще ничего не знаем, про Первую мировую. Если про Вторую мировую мы еще как-то знаем, да, то есть мы вот это время застали, да, когда мы были пионерами, когда мы были октябрятами. То есть вот я, допустим, училась в школе, у нас школа носила имя Карбышева. Генерал-лейтенанта Карбышева, да.
Сколько? Тоже, наверное, не все знают, ребята.
Я думаю, что сейчас далеко не все знают. А какой это был человек, да? Конечно, с одной стороны, нас где-то и дрессурой занимались, но, по крайней мере, в нас вот это воспитали, вот это уважение.
А с другой стороны, можно и реконструкции подвигов проводить.
Да.
То есть, чтобы видели, что вот эта маленькая девочка, там, Зина Портнова или... Володя Дубинин, ну, он, правда, всю войну прошел, уже подорвался после, к сожалению. Uh-huh. Но без слез ведь невозможно читать эти. И чтобы дети это не где-то вот презентации электронные показывали, а чтобы они вот прям
проживали
сами играли,
это.
Проживали uh-huh. это.
Ну да, вот
и
это же
кажется,
очень важно, проживание.
Это и дыхание можно смотреть. Uh-huh. То есть реконструкция uh-huh. подвига еще одно предложение.
Да тут огромное количество, конечно, может быть. Да, то есть и вот как-то вот это... А еще ребята вот участвуют же в поисковых отрядах. Но вот не у нас, а в Екатеринбурге. Я знаю, что вот Вадим возил... мальчишек на раскопки. То есть вот это, опять же, вот это приобщение.
Ну, в общем, дел много.
Дел много,
спасибо,
да.
Господи.
Слава Богу.
Чтобы у нас все было хорошо.
Спасибо.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с организатором семейной площадки слета Увильды 2014 Юлией Санпитер и волонтером Алексеем Степановым. Храни всех Господь.